Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1029-го дня войны, среды, 18 декабря. Главные темы. Солдаты КНДР несут большие потери в боях с вооруженными силами Украины. Обстановка на фронте от военного аналитика «Медузы» Дмитрия Кузнеца. Владимир Зеленский встречается с союзниками Украины в Брюсселе. Медиа сообщают о планах посланника Трампа по Украине приехать в Киев и, возможно, в Москву. Начинаем мы с последних сведений об обстрелах, которым каждый день Россия подвергает украинскую территорию. Данные об этих обстрелах подготовлены аналитическим отделом Русской службы «Голоса Америки» на основе сообщений информагентств.
Российские войска в течение минувших суток 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области в Покровске и Покровском районе. Из-за обстрелов погибли 2 местных жителя. В Заре Краматорского района ранены 2 человека. В Северске Бахмутского района также 2, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Во вторник вечером армия России обстреляла из различных видов оружия населенные пункты Богодуховского района Харьковской области, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в минувшие сутки неоднократным вражеским обстрелам подвергся также Купинск. За минувшие сутки в Херсонской области Россия обстреляла 24 населенных пункта и сам город Херсон. В результате ударов 3 человека получили ранения, 1 погиб, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Российские войска обстреливали Никополь и одну общину Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Также армия России за сутки совершила более 300 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области и обстреляла 7 общин Сумской области.
Аналитический отдел Русской службы «Голоса Америки». Если говорить о положении на фронте, то из самых разных источников поступают данные о том, что военнослужащие из Северной Кореи, воюющие в Курской области России против проникших туда подразделений ВСУ, несут массовые потери убитыми и ранеными. Украинские военные публикуют видео, которые, по их словам, подтверждают массовую гибель северокорейцев. Агентство Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного военного США, говорит о нескольких сотнях убитых и раненых в их рядах. И это первая подобная численная оценка. Аналитики говорят, что солдаты КНДР совсем не были готовы к атакам дронов, а Москва пытается скрыть эти потери и вообще официально не говорит об участии северокорейских военных в боях. Напомню, что Вашингтон ранее подтверждал данные о потерях армии КНДР в боях с ВСУ, но не называл цифр. В то же время положение украинской армии в Донбассе остается крайне трудным, и факторами этого, по словам военных экспертов, является большой численный перевес российских войск и формирование России новых ударных групп. В то же время военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец говорит в интервью «Голосу Америки», что российское продвижение в Донбассе не сопровождается массовыми окружениями украинских войск, несмотря на то, что Владимир Путин постоянно говорит об украинских пленных и окружении большого числа украинских военнослужащих.
Южнее Курахова много месяцев оборонялась украинская группировка, довольно крупная, которая прикрывала фланг и самого Курахова, и Угледара. Несколько месяцев назад не удалось этой группировке удержать ряд важных сел, которые все находятся в долине реки Сухие Ялы. Это, собственно, послужило причиной падения Угледара, после чего группировка обороняла южные подступы к Курахово. Там было создано большое количество опорных пунктов, в том числе инженерно оборудованных. Но российским войскам удалось обойти эту оборону с севера, со стороны Курахова непосредственно, а также с юга, со стороны Угледара. И фактически эта группировка была окружена. Не было ни одной дороги, по которой эту группировку можно было снабжать. Но окружение не было достаточно плотным именно из-за темпа продвижения российских войск, которые недостаточны для того, чтобы захлопнуть котел. Мы видели это много раз в самых разных местах. И там при обороне Селидова было фактически окружение, но украинским войскам в основном удалось выйти. И, собственно, в самом Угледаре такая же была ситуация. И много где еще. Мы не видим видео с сотнями пленных. Поскольку этих пленных нет, разумно предположить, что значительная часть этой группировки смогла выйти полями через село Успеновка из окружения. Многое зависит от того, как будет организован отход и смогут ли украинские войска после этого отхода создать прочную линию фронта. Дополнительная проблема заключается в том, что на флангах между Курахово и Покровском и между Курахово и Великой Новоселкой у обороны ВСУ тоже есть кризис. Великая Новоселка тоже находится на грани падения и окружения. Между Покровском и Курахово российские войска прорвались, охватив Покровск с юга, и могут попробовать его охватить еще и с запада. Конечно, речь пока не идет о каком-то наступлении на Днепр. В принципе, пока не захвачен Покровск, а это не маленький город, почти размером с Бахмут, с большим количеством предприятий, которые образуют там промзону, с шахтами вокруг, у которых есть терриконы, то есть высоты, которые можно оборонять. До того, как Покровск захвачен, говорить о каком-то дальнейшем российском наступлении, конечно, не приходится.
Также Дмитрий Кузнец отмечает, что задуманное в этом году наступление российской армии на Харьков, было ли оно отвлекающим маневром или предполагало взятие второго по величине украинского города, не закончилось никакими успехами.
Российское наступление, можно уверенно сказать, что не удалось. Началось оно в мае, если мы помним, на севере Харьковской области российские войска не выполнили задачи, которые перед ними стояли, как официальные, там создание буферной зоны. Буферной зоны не получилось на границе, так и предположительные, то есть выход в тыл украинской группировки, которая обороняет город Купинск на востоке Харьковской области. В этом смысле ситуация для ВСУ относительно стабильная. Мало того, скорее ВСУ на этом участке владеет инициативой, контратакует к северу от Харькова. Что касается города Купинска, российским войскам не удалось захватить его восточную часть. То есть город разделен рекой Оскол на две части. Российские войска атакуют восточную часть, где находится узел дорог, обладание которым может позволить российским войскам наступать на юг вдоль Оскола в направлении Краматорска и Славянска. Это главная агломерация Донбасса, которую по-прежнему контролируют украинские войска. То есть ситуация относительно стабильная, такого кризиса, какой есть в южной части Донбасса, там, очевидно, нет. Связано это в основном со слабостью российских войск, группировки, которые созданы на базе Западного военного округа. Мы знаем, что эти войска были слабы и в начале войны, и продолжают показывать не самые вдохновляющие для Кремля результаты.
По мнению аналитика «Медузы», полная оккупация российской армии тех украинских территорий, которые Москва объявила своими, вряд ли возможна вообще. Тем временем в России заявляют, что поймали человека, причастного к вчерашнему взрыву в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Россия прямо обвиняет Украину в убийстве, и представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня высказался на эту тему.
Ну, естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи. Но в данном случае наши специальные службы, правоохранительные органы, вы видите, они работают эффективно, работают быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции.
В то же время официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге, что Вашингтон ничего не знал о каких-либо шагах Киева по подготовке этой операции.
У меня нет сведений. Мы к этому не причастны. Очевидно, что он был генералом, причастным к совершению ряда жестоких преступлений. Он был причастен к применению химического оружия против украинских военных. Это то, чему Соединенные Штаты ранее публично давали оценку.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер о прямой причастности Кириллова к агрессии России против Украины ранее говорили и представители других стран. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел сегодня в Брюссель, где завтра он участвует в заседании Европейского совета, а сегодня в узком кругу ужинает с лидерами стран, помогающих Киеву. Организовал этот ужин генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который рассказал журналистам, что воспользовался приездом украинского лидера в Европу для организации важного разговора.
Владимир Зеленский, президент Украины, посещает Брюссель, потому что завтра у него встреча с Европейским Советом. Мы подумали, что было бы хорошо устроить ужин для нас двоих, так что сегодня вечером мы обсудим все, что касается Украины в данный момент, и убедимся, что можем сделать максимум, чтобы поставить его в позицию силы, чтобы в один прекрасный день он решил начать переговоры с россиянами о том, как положить конец всему этому. Но очевидно, это должно происходить под руководством Украины и только с позиции силы.
Марк Рютте сначала планировал поговорить с Зеленским тет-а-тет, но потом было решено, что к разговору присоединится еще несколько лидеров плюс руководство Евросоюза. Генсек НАТО заявил, что главных тем у этого разговора за ужином будет две.
Как вы знаете, украинцы посчитали, что им нужно около 19 дополнительных систем ПВО для защиты их критической энергетической инфраструктуры. Но также, в целом, им нужна дополнительная поддержка, чтобы убедиться, что они могут получить позицию силы и иметь возможность развернуть вспять то, что происходит в данный момент. А во-вторых, обсудить экономику. Именно поэтому президент Европейской комиссии и президент Европейского совета также примут участие во встрече, потому что нужно много чего обсудить с точки зрения того, как поддержать украинскую экономику.
Генсек НАТО Марк Рютте. Сам Владимир Зеленский не исключил, что в ходе его встреч в Брюсселе может быть поднят вопрос европейского миротворческого контингента в Украине, но эту тему он увязал с другими проблемами.
Там могут возникнуть вопросы не только про контингент, но и по поводу тем, которые будет поднимать Украина. Это наши ударные возможности дальнего радиуса действия. Это максимальное финансирование нашего внутреннего производства оружия для укрепления наших вооруженных сил. Эффективные гарантии безопасности в будущем означают НАТО. Украина хочет получить понимание, насколько это возможно и когда это произойдет, от тех союзников, от которых это зависит.
От кого это зависит? В то же время в США наращивают свои усилия те, кто пытается обеспечить международную поддержку Украины в следующем году. Известный сенатор-демократ и автор закона Магнитского Бенджамин Кардин подписал совместное заявление вместе с лидерами комитетов по международным делам парламентов нескольких стран – Эстонии, Италии, Литвы, Польши, Испании и Украины. В этом заявлении отмечается, что Украину нельзя заставлять жертвовать своим суверенитетом ради достижения мира.
Спустя 34 года после падения Берлинской стены мы гордимся историческим уровнем свободы на континенте и по-прежнему привержены идее создания целостной, свободной, демократической, суверенной и мирной Европы. Однако этот подход сталкивается с серьезными угрозами, когда коалиция сил, выступающая против евроатлантической демократии, возглавляемая Владимиром Путиным и поддерживаемая диктатурами Ирана и Северной Кореи, а также Китайской Народной Республикой, продолжает свое жестокое наступление на Украину. Ни в чем не повинные мирные жители подвергаются ударам, бомбами и кровопролитию, в то время как стабильность в Европе висит на волоске. Хотя все войны заканчиваются за столом переговоров, мира нельзя достигнуть ценой суверенитета Украины. Наше правительство должно обеспечить условия, чтобы Украина сама принимала решения о своем будущем. Это требует срочной помощи в области безопасности, четкого пути к членству в НАТО и значимых гарантий безопасности, включая планы международной миротворческой миссии, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Это было совместное заявление председателей комитетов по международным делам парламентов нескольких стран, подписанное и Бенджамином Кардином. Последняя по очередности, но не по важности, новость сегодняшнего подкаста – это сообщение западных информагентств о том, что Кит Келлог, которого Дональд Трамп объявил будущим переговорщиком от имени США по Украине, планирует визит в Киев и в несколько других европейских столиц – Лондон, Париж и Рим. Другое агентство Bloomberg дополняет эту информацию своей. Кит Келлог, как сообщает Bloomberg, готов посетить и Москву, если получит соответствующее приглашение. И эта поездка может состояться вскоре после инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января. Bloomberg назвал саму возможность визита представителя Трампа в Москву экстраординарным шагом с учетом всех тех мощных санкций США, которые Вашингтон ввел в отношении России. Ожидается, что встречи Келлога в Европе, во всяком случае, будут ознакомительными и информационными, и активных переговоров о конкретных планах достижения мира Кит Келлог вести не будет. Напомню, что Кит Келлог – трехзвездный генерал армии США в отставке, который, в частности, участвовал в операции «Буря в пустыне», а в последние годы был известен тем, что выполнял обязанности советника у Майка Пенса, вице-президента США при Дональде Трампе. Этими новостями мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки» и, конечно же, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.